Может быть, человек гордится собой за то, что он покинул секту, и таким образом он считает себя человеком, который познал тело Христова. На самом деле, однако, выход из конфессии не обязательно означает, что он знает тело Христова. Совершенно верно, что тот, кто различает тело, освобождается от деноминации. Но кто может утверждать, что он постиг тело Христова только потому, что покинул какую-то деноминацию? Внешне многие покидают деноминацию, но на самом деле они просто создают вокруг себя другую деноминацию в другом месте. Их уход из деноминации просто демонстрирует их собственное скрытое чувство превосходства. Они не в состоянии понять, что все члены церкви – их братья и сестры, и поэтому все они любящие. По этой причине давайте осознаем, что любой сектантский дух, разделяющий отношения, внешние действия или внутренние помыслы, которые разделяют детей Божьих, являются верными признаками незнания тела Христова. Тело Христова избавит нас от секты и сектантства. Оно также спасет нас от «я» и индивидуализма. Как печально, что жизненным принципом многих является не тело, а индивидуальное «я». Мы можем обнаружить этот принцип индивидуализма во многих областях. Например, на молитвенном собрании человек может молиться только в одиночестве, поскольку он не может молиться с другими людьми. Его физическое тело может преклонять колени вместе с другими, но вот его сознание ограничено его собственным «я». Когда он молится, он хочет, чтобы другие люди слушали его. Но когда молятся другие, он их никогда не слушает. У него нет внутреннего отклика на молитву другого человека, и он не в состоянии даже произнести «Аминь». Его сознание отделено от сознания других людей. Поэтому он молится своими молитвами и позволяет другим молиться тоже своими молитвами. Кажется, что между его молитвами и молитвами других нет никакой связи. Когда он приходит на собрание, он, кажется, делает это только ради того, чтобы произнести те слова, которые у него накопились, и после этого он чувствует, что его работа выполнена. Его совсем не волнует, какое молитвенное бремя или сознание могут быть у других присутствующих. Это правило индивидуализма, а не принцип тела. На самом деле он так и не видел тела и, следовательно, не может сотрудничать с другими людьми перед Богом. Иногда трое или пятеро, или даже 10 или 20 братьев на собрании говорят только о том, что касается их самих, не проявляя никакого интереса к делам других или не слушая мысли других. Или в зависимости от обстоятельств, когда вы или другие люди сидите с таким человеком, как было описано выше, он может час или два оживленно рассказывать о своих делах. Но когда вы или другие разговариваете, он не обращает ни малейшего внимания, потому что, если вы спросите его потом, он свидетельствует о том, что, похоже, почти ничего не слышал. По таким мелочам, как эти, можно определить, действительно ли человек распознал тело Христова. Чума индивидуализма может перерасти из простого выражения индивидуализма одного человека в индивидуализм нескольких человек. Вы можете заметить, что в церкви 3 или 5, а иногда даже 8 или 9 человек образуют небольшой круг. Только эти немногие придерживаются единого мнения и любят друг друга. Они не вписываются в компанию других братьев и сестер. Это указывает на то, что они тоже не восприняли тело Христова. Церковь, она едина. Она не может быть разделена. Если человек действительно познал тело Христова, он не может одобрять какой бы то ни было индивидуализм. Он не может создать партию или какой-либо небольшой кружок. Если вы по-настоящему познали тело Христова, вы будете чувствовать что-то неправильное всякий раз, когда начнете проявлять свой индивидуализм. И очевидно, вы не осмелитесь предпринять никаких действий. Или же когда вы или несколько других людей сделаете неверный шаг. Это сознание тела заставит вас осознать, что вы отделены от других детей Божьих, что помешает вам двигаться дальше. У вас есть что-то, что сдерживает, говорит, порицает, предупреждает или препятствует. Такое понимание жизни может избавить всех нас от любых проявлений разделения. Избавиться от независимой работы. Если у нас есть сознание тела, мы сразу поймем, что тело Христово – это единое целое. Таким образом, духовная работа не может быть индивидуальной по своему масштабу. Чтобы правильно участвовать в работе Господа, нам необходимо разобраться с этим вопросом самостоятельного труда. По мнению некоторых людей, человек должен сам приложить руку к вещам, иначе он будет считать, что эти вещи ни на что не годны. Все, что он делает, считается имеющим духовную ценность. То, что он не делает, не имеет никакой ценности вообще. Когда он проповедует, и никто не спасается, он чувствует себя подавленным. Когда он проповедует, и люди спасаются, он выказывает приятное удивление. Это потому, что он смотрит на работу, как на свой личный труд. Но в тот момент, когда дети Божьи осознают единство тела Христова, они сразу же осознают единство работы. В тот момент, когда они видят, что тело Христова – это единое целое, они освобождаются от своих индивидуальных усилий, поскольку теперь они видят работу всего тела. Это не значит, что человек больше не может работать как индивидуум. Это просто означает, что он больше не может рассматривать работу как принадлежащую исключительно ему одному. Независимо от того, выполняется ли работа им самим или нет, это уже не проблема, если ее выполняет кто-то другой. Как христиане, мы должны восхищаться духовными вещами и стремиться к ним. Но у нас не должно быть никаких претензий на соперничество или каких-либо следов ревности. Наше индивидуальное отношение к духовной работе может быть и должно быть таким. То, что я могу сделать, я надеюсь, смогут сделать и другие. А то, что я не могу сделать, я хотел бы, чтобы это мог сделать кто-то другой. Я хотел бы делать больше, а также ожидал бы большего от других людей. Мне нужно осознать, что я не могу быть только одним участником в этой работе. Я не могу монополизировать все это. Я не смею считать работу и ее результат полностью моими. Если я настаиваю на том, что все должно быть сделано именно мной, ведь я не воспринимаю тело в таком случае. В тот момент, когда я осознаю тело, я сразу же осознаю, что и мой труд, и труд других людей приносят пользу как голове, так и телу. И да пребудет вся слава Господу и все благословения Церкви. Господь распределяет свою работу между всеми, и каждый получает свою долю. Мы не должны думать о себе выше, чем следовало бы. Мы должны быть верны той доле, которую Господь дал каждому из нас. Но мы также должны уважать ту долю, которую Он дает другим. Многим молодым людям присуща своего рода склонность к соперничеству, при которой они всегда сравнивают то, что есть у них, с тем, чего нет у других, и то, чего нет у них, с тем, что есть у других. На самом деле такое сравнение абсурдно. Как мы можем добавить стул к столу? Их один или два. Стол плюс стул равны столу и стулу. Если нас спросят, что лучше, рука или глаз, мы можем ответить только то, что и рука, и глаз, они вместе хороши. Тот, кто видел свое тело, понимает функции всех его частей. Он смотрит на себя, как на всего лишь одну из многих частей. Он не будет выдвигать себя на особую позицию, чтобы выгодно сравнить себя с другими или даже занять чужое место. Как только христианин внутренне распознает тело Христово, у него не остается ни возможности, ни оправдания для гордости или зависти. Поскольку тело едино, то не имеет значения, кем выполняется работа – им самим или же другими. Независимо от того, исходит ли это от него или от других людей, Вся слава достается Господу, а все благословения – Церкви. Если кто-то видит тело Христово, то у него, естественно, возникает осознание того, что тело едино, а значит и работа тоже едина. Увидеть необходимость общения. Тот, кто видит тело Христово наиболее отчетливо, осознает не только глупость самостоятельных действий, но и необходимость общения. Общение – это не внешнее проявление социального взаимодействия. Это спонтанная потребность жизни тела. Иногда ошибочно считается, что общение детей Божьих заключается в посещении домов некоторых братьев и сестер в свободное время и в том, чтобы немного с ними побеседовать. На самом деле общение означает осознание полной несостоятельности самого себя. «Я хочу все делать вместе с другими членами церкви». Хотя для выполнения многих дел я не в состоянии собрать всех братьев и сестер в церкви, я все же могу выполнить их с двумя или тремя братьями или сестрами в соответствии с принципом организации. Часто нам нужно учиться общению в молитве, учиться общению в трудностях, учиться общению в поиске Божьей воли, учиться общению в отношении нашего будущего и учиться общению в отношении Слова Божьего. Общение означает, что, зная о своей несостоятельности в вопросах молитвы, я ищу двух или трех других людей, которые могли бы помолиться вместе со мною. Я сам не способен справиться с трудностями, поэтому прошу двух или трех братьев разобраться в ситуации вместе со мной. В одиночку я не в состоянии познать волю Божью, поэтому я обращаюсь за помощью к двум или трем другим братьям. Я сам в некотором замешательстве относительно своего будущего. Поэтому я прошу двух или трех братьев и сестер пообщаться и решить вместе со мной, каким должно быть мое будущее. Я не могу понять Слово Божье в одиночку. Поэтому теперь я изучаю Слово Божье с двумя или тремя братьями и сестрами. В общении я признаю свою недостаточность и некомпетентность, а также признаю свою потребность в теле Христовом. Я признаю, что я ограничен и склонен совершать ошибки. Поэтому я просто умоляю тех братьев и сестер, которые обладают духовной проницательностью, помочь мне, а не просто прошу помочь тех, кто относится ко мне с нежностью. Я ограничен, и поэтому мне нужна помощь других братьев. Тело Христово – это жизнь, и, следовательно, в нем также присутствует сознание. Вы сами начнете осознавать тот факт, что без общения вы не сможете жить. Учитесь быть частью тела Христова. Если у человека есть сознание тела, он сразу же осознает свое место в теле, то есть он видит себя одним из его членов. У каждого члена есть свои отличительные особенности. Член физического тела отличается от клетки тела. Отсутствие клетки не имеет большого значения, но отсутствие члена в теле просто немыслимо. Конечно, от клеток есть польза, но, пожалуйста, обратите внимание, что Библия, используя аналогию с человеческим телом, говорит, что мы являемся членами тела Христова, а не клетками. Как жаль, что условия жизни многих христиан напоминают условия жизни клеток человеческого тела, а не его членов. Такой человек, по-видимому, не имеет особой пользы в теле Христовом и не исполняет своей роли. На любом церковном собрании его присутствие, по-видимому, ничего не добавляет к телу Христову, а его отсутствие не создает впечатления, что телу чего-то не хватает. Он не выполняет свою функцию в теле, потому что никогда не видел тела. Когда он находится с братьями и сестрами, он никогда не знает о своем служении и даже не осознает, что ему следует делать. Если бы он увидел тело Христово, он не смог бы не увидеть себя его членом. Если бы он смог увидеть тело Христово, он бы знал, что оно понесет потери, если он не вдохнет в него жизнь. Никто не может быть пассивным на собрании. Каждый человек является членом тела, и, следовательно, никто не может прийти на собрание в качестве пассивного зрителя. Когда мы собираемся вместе, мы молимся, потому что осознаем, что являемся общими членами в теле Христовом. Произносим ли мы это вслух или нет, мы тем не менее молимся, ибо хотим вдохнуть жизнь в тело. Некоторые христиане являются членами церкви, дающими жизнь. Когда они посещают собрания, даже если они не открывают рта, само их присутствие поднимает настроение на собрание, потому что они дают жизнь, они поглощают смерть. Как только человек осознает тело Христово, он не может не признать себя членом этого тела. Поскольку мы являемся членами тела Христова, и каждый из нас является его частью, мы должны искать способы помочь телу обрести жизнь и силу. На любом собрании, даже если мы не открываем рта, мы можем молиться молча. Даже если мы не можем говорить, мы все равно можем взирать на Бога. Это и есть сознание тела Христова. Если мы видели тело Христова, мы не можем сказать, что мы личность незначительная. Мы скорее скажем так: «Я член в теле, и, следовательно, у меня есть обязанности, которые я должен выполнять. У меня есть слово, которое я должен произнести. У меня есть молитва, которую я тоже должен произнести. Когда я прихожу на собрание, я должен делать то, что хочет от меня Бог. Я не могу позволить себе быть зрителем». Подобные вещи – это то, что мы будем говорить или делать, если действительно поймем тело. И по мере того, как мы все будем функционировать, жизнь всего собрания будет поглощать всякую смерть. На многих собраниях не удается проявить такую силу, чтобы победить смерть, потому что слишком много простых зрителей. Подчинитесь авторитету. Если вы действительно видите тело Христово, вы осознаете красоту Божьих детей, ошибочность разделений, необходимость общения и ответственность, лежащую на вас как на члене в теле Христовом. Все эти аспекты осознания обусловлены сознанием тела. Более того, поскольку вы осознаете, что находитесь в теле, вы должны в равной степени осознавать, что находитесь под властью главы. Ибо всякий, кто знает жизнь тела Христова и осознает себя членом этого тела, неизменно будет ощущать власть главы, который есть Христос Иисус Господь. Мы должны подчиняться не только прямому авторитету руководителя, но и косвенной власти руководителя. Моя физическая рука находится под непосредственным управлением головы моего тела. Но когда моя рука движется, моя кисть движется вместе с моей рукой, потому что моя кисть подчиняется голове через руку. Следовательно, всякий, кто видит тело Христово, видит также власть, которую Бог установил в теле Христовом, чтобы он подчинялся ей. Иногда, когда кто-то в церкви говорит вам сделать что-то определенное, вы не чувствуете, что на то есть воля Господа, после того, как вы помолились об этом. И поэтому вы этого не делаете и чувствуете себя абсолютно счастливым. Вы знаете, что для вас правильно прислушиваться к слову Господа, а не к словам человека. С другой стороны, есть ли случаи, когда вы осознаете, что если вы не слушаете своего брата или сестру, вы вступаете в конфликт с Господом? Был ли хоть один раз или даже несколько раз, когда у вас возникало ощущение, что один или несколько братьев, знающих Господа, были поставлены им в положение представителя его власти, и что если вы вступаете в спор с ними, то вступаете в спор с самим Господом? Если вы по-настоящему осознаете власть главы, вы также поймете, что один или несколько членов тела стоят выше вас, и что вы должны научиться подчиняться им. Таким образом, вы узнаете не только главу, но и тех, кого Бог поставил в теле представлять главу. Если вы не в ладах с ними, вы также будете не в ладах и с Богом. Если Господь открыл нам глаза, чтобы мы могли распознавать тело Христово, мы также будем распознавать власть. Когда мы смотрим на человеческое тело, Почему все его части работают так гармонично? Чтобы показать тот факт, что все тело является единым целым. Это потому, что в теле есть власть. Если нет власти, все тело будет приведено в замешательство. Предположим, например, что желудок жаждет пищи, но рот отказывается принимать пищу. Что произойдет с таким человеком? Все тело будет страдать, если хотя бы одна из его частей откажется подчиняться его власти. Или снова возьмем пример болезни рака, который, как мы знаем, является самым серьезным заболеванием. Как возникает рак в организме? Это происходит из-за нескольких клеток, которые развиваются независимо друг от друга, а не в соответствии с законами организма. Организм не требует, чтобы они развивались таким образом, однако они настаивают на ненормальном росте. Они поглощают много полезных питательных веществ, которые обеспечивают их собственный рост. Они заботятся только о своем собственном развитии. Их не волнует, что тело не нуждается в таком росте. Они не подчиняются авторитету тела, а действуют самостоятельно. Теперь, чем больше они становятся, тем больше наносят ущерб телу. В результате несколько непокорных клеток могут привести к гибели всего организма. Из приведенных выше наблюдений ясно, что власть – это закон человеческого тела. И неподчинение ему является симптомом болезни тела. В равной степени это справедливо и для духовного тела Христова. Если человек не знает, что такое власть, то как он может говорить, что знает тело Христова? Давайте убедимся, что тот, кто знает тело Христова, может различить, даже когда вместе собираются всего 3 или 5 человек, кто из собравшихся является для него властью. Потому что среди них проявляется авторитет главы, которому он должен подчиняться. Как естественно и как прекрасно в человеческом теле, когда пальцы соединяются с запястьем, запястье с рукой, рука с плечом и так далее. И та же красота может быть проявлена в теле Христа. Некоторые христиане настолько беспечны как в действиях, так и в речах, что никого не желают слушать. Похоже, они считают себя величайшими до такой степени, что не видят никого, кому они могли бы подчиниться. Это доказывает, что такие верующие никогда не знали ограничений тела и никогда не подчинялись авторитету главы. Да помилует Господь таких людей. Если Господь действительно поступил с нами так, как надо, и если с нашей плотью поступили так, что сломали хребет нашей естественной природной жизни, мы немедленно осознаем, что ни наши руки, ни наши уста не имеют неограниченной свободы, поскольку все они находятся под властью Господа. Как мы можем не подчиниться власти, которую Бог установил в теле Христовом? Да не останемся же мы просто в сфере учения по этому вопросу, но будем действительно ведомы Богом к познанию и переживанию тела Христова. Пусть это сознание тела во всех его многочисленных аспектах всегда сопровождает нас, чтобы у нас не было возможности делать что-либо по своей собственной воле или проживать свои дни беззаботно. Так мы получим богатое снабжение через это тело и сможем проявлять свидетельство Господа.